Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И начнем с того, что было накануне. Во время протестных акций в поддержку забастовки избирателей, которая прошла 28 января, по всей России полиция задержала 350 человек. Об этом по итогам дня читался правозащитный проект ОВД-Инфо. Больше всего задержанных 66 человек оказалось в Уфе. 65 человек были задержаны в Волгограде, 51 в Чебоксарах. В Москве полиция задержала 16 человек, в Санкт-Петербурге 19. После задержания полиция отпустила почти всех активистов. В Москве на ночь в отделениях оставили сотрудников фонда борьбы с коррупцией Дмитрия Низовцева и Александра Помазуева. Низовцева подозревают в том, что он сам сообщил якобы о заложенной в офис ФБК бомбе, из-за которой в помещение ворвалась полиция. Ну и еще одного активиста, Константина Салтыкова, в Москве проверяют на причастность к применению насилия против полицейского. 28 января в десятках российских городов прошла организованная Алексеем Навальным акция против участия в выборах президента. Самого Навального задержали вскоре после выхода на Тверскую улицу в Москве, но вечером отпустили без составления протокола. Акция прошла без массовых задержаний в Москве и Санкт-Петербурге, хотя в этих городах ее не согласовали местные власти. Протестующие ходили по улицам до вечера, пока окончательно не разошлись по домам. Вот как эту акцию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вы знаете, что в каких-то населенных пунктах эти акции, кстати говоря, достаточно немногочисленны, были согласованы, что соответствует закону. В каких-то местах они не были согласованы, и последовал демонстративный отказ от альтернативных предложений по месту проведения. В этом случае они не соответствовали законодательству. И, то есть, конечно, здесь главное, чтобы обеспечивалась законность, безопасность и общественный порядок.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Ну и еще один его короткий комментарий по поводу Владимира Путина.
Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России. Вряд ли кто-то сможет подвергать сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, скажем так, с которым на данном этапе вряд ли кто-то может серьезно конкурировать. Путин неоднократно подтверждал это свое неоспоримое лидерство и продолжает это делать и дальше.
Еще раз, это был Дмитрий Песков. Ну и еще одна акция, на этот раз одиночный пикет, прошел в Грозном. Известную российскую телеведущую, кандидата в президенты России Ксению Собчак там назвали лошадью. Собчак провела в Грозном в сквере погибших журналистов одиночный пикет в защиту главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Аюба Титиева, которого обвиняют в незаконном обороте наркотических средств. Это был одиночный пикет, после чего Собчак прогулялась по Грозному. Она остановилась, чтобы купить кофе, пообщаться с местным уличным баристом. В это время ее окружала толпа жителей республики. Один из молодых людей назвал ее лошадью и настоятельно рекомендовал уехать из республики. Об этом сообщило издание МК. «Зачем вы пьете кофе? Кофе вреден для лошадей», — отметил молодой человек. Ну и также он подчеркнул, что в Чечне не рады приезду телеведущей и не считают ее кандидатом в президенты. Собчак, в свою очередь, с улыбкой призвала молодых людей успокоиться, уважительно общаться с женщиной и не устраивать провокаций. Сейчас с нами на связь выходит министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Джамбулат Вахидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ксения Собчак в Грозном, которая проводила одиночный пикет. Вот ваше официальное отношение к ее акции.
Мое отношение к тому, что она называется пикетом?
Да.
Ну, я думаю, что даже в моем вопросе есть некоторые довольно понятные элементы моего отношения к этому, с позволения сказать, пикету. И вообще к тому, как Ксения Анатольевна сама относилась, собственно говоря, к своей акции. Ну, я думаю, что на видео вы все прекрасно видели, этот печальный, грустный вид, трогательный. То, как она подошла к этой стеле, там, значит, заранее подобранный пул журналистов, как это все снимали, как это было, какая это была претензия на яркий флешмоб, Вот, потом, когда камеры отвернули, видимо, одна там все-таки засняла, и кто-то, видимо, из моих был журналистов, как она потом быстренько скомкала эту эту бумажную скрижаль, где было написано «Свободу»
Аюбу Титиеву.
Да, Аюбу Титиеву. Вот, но на самом деле там не было ничего конкретного, это была такая совершенно пустая, предвыборная, неуместная акция, которая не имела отношения к самому, сейчас уже даже не знаю, подзащитному сказать или правозащитнику, ну и то и другое. То есть ей до лампады судьба господина Титиева и с ним. Вот, ну потом смотрите дальше. Кто был ее, так сказать, ориентиром во всех этих, во всем этом походе? Ориентиром была наша с вами Елена Милашина. Очень был такой, конечно, правильный, в кавычках, ориентир, да, которая стучалась во все, так сказать, двери, окна магазинов парикмахерских и прочих заведений, которые вообще по обыкновению в воскресенье у нас закрываются, и для того, чтобы молодежь спокойно могла передвигаться по улицам без сутолок и вот этой машины, автомашины, да, это было перекрыто не потому, что Ксения Анатольевна к нам приехала, не такова особа, чтобы по ее полку прикрывались в проспекте, да, вот, несмотря на ее претензии. И магазины тоже, вы знаете, вот, наверное, все-таки, еще раз повторю, Ксения Анатольевна при всем трепетном моем отношении к ней не заслуживает того, чтобы предприниматели прибегали и открывали специально для нее, так сказать, прилавки своих магазинов.
А сам факт того, что, да, Ксения Собчак приезжает в Грозный, устраивает одиночный пикет, потом прогуливается по городу, это работает как, полагаете, на пользу республики или во вред?
Вы знаете, я полагаю, что это и не во вред, и не в пользу республики или чеченскому народу, да? Хотя попытки повернуть этот вояж против чеченского народа, против имиджа города Грозного, вы знаете, там было очень неприятное продолжение, да, этой истории. Да. Вот, да. Разве что только об этом можно сказать. А так, Ксения Анатольевна, она знает, как ее принимают на других митингах, поэтому мы очень все дружно выдохнули. Слава Богу, что она уехала из, так сказать, в кавычках, кошмарной Чечни, и теперь будет ездить по регионам, где все ей беспредельно рады.
Вот те молодые люди, которые окружили Ксению Собчак, это, вам известно, откуда они, кто они?
Вы знаете, лично для меня не важно, кто они, откуда они. Конечно, можно было немножко по-другому себя вести. Мы, так сказать, я не собираюсь, так сказать, вот комментировать каким-то образом поведение этих молодых людей. Конечно, можно было без всех этих обзываний, без оскорблений обойтись. Это понятно всем. Вот. Но с другой стороны, посудите сами, Ксюша. Простите, Ксения Анатольевна Собчак, ну, нынешний статус меня обязывает ее называть по имени-отчеству, да, вот, кандидата в президенты, как вы понимаете, Российской Федерации. Вот, для нас, например, вот те проекты, которые там были, там, «Дом 1», «Дом 2», несмотря на то, что она была автором этих проектов, у нас ее принимали, чтобы республику в зашоренности никто там не, так сказать, не обвинял, и Бузову принимали, да. Я думаю, что теперь эти походы, скорее всего, прекратятся решать Рамзан Ахматович, но я думаю, он свои выводы сделал. Вот. Во всяком случае, в качестве авторов этих проектов они больше никогда в республике, в республику в нашу, я думаю, скорее всего, не приедут.
То есть приглашать вот, их специально не будете? Специально приглашать не будете?
Вы знаете, я всякое в этой жизни может быть. Люди меняются, их воззрения меняются. Исповедь, она для того и существует, да, чтобы человек мог покаяться в своих каких-то грехах. Все может быть, но я думаю, что на данный момент, если мы с вами говорим, то вряд ли Ксения Анатольевна будет приглашаться. Потом не забывайте, Владимир, Дело в том, что она же перед тем, как она вообще не планировала ехать в Чеченскую республику, да, она обратилась к Рамзан Ахматовичу, она была совершенно точно, абсолютно была уверена в том, что он ее примет, да, после вот всех этих перепалок. Рамзан Ахматович ее не принял, он оказался, в отличие от Ксении Анатольевны, он человек, так сказать, добропорядочный и принципиальный. Он не принял ее. Ну, вот она и приняла такое решение с этой бумажкой прибежать сюда, постоять у памятника погибшим журналистам, памяти которых она не имеет ни малейшего отношения. Она даже не знает, кому это посвящено, зачем, что и так далее. Она к этой плеяде журналистов, героических журналистов, она не принадлежит. Вот. Не хочу сейчас в таком негативном свете дальше комментировать, так сказать, ее творчество на страницах глянцевых журналов, разных шоу, там, я не знаю, телевидения там, и так далее. Не хочу, это ее личное дело, дай бог, чтобы она была здорова, чтобы вот я слышал, что она еще и молодая мама. Дай бог, чтобы у нее, как у человека, было все в порядке. Я очень надеюсь, что Ксения Анатольевна сделает свои определенные выводы и не станет предвзято относиться к чеченскому народу из-за того, что кто-то где-то там, да, из толпы, я не знаю, какой-то молодой человек, ну, некрасиво вот так ее обозвал.
Спасибо. Вы услышали. Спасибо. Это был Джумбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Почти 60% граждан России одобрили создание отдельного для стран БРИКС интернета. Сторонники идеи полагают, что ее реализация позволит обеспечить безопасность персональных данных граждан России и закроет дорогу западной пропаганде. Большинство граждан, 58%, одобряет идею создания отдельного от глобальной сети интернета, который будет работать в пределах стран БРИКС. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По данным опроса ВЦИОМ, против реализации этой идеи высказались только 29% респондентов. При этом особенно велика доля противников информационной изоляции в Москве и Санкт-Петербурге, таких 39%. В сельской же местности, напротив, оказалось больше сторонников отделения, 61%. Отвечая на вопрос о том, с какой именно не входящей в БРИКС страной России стоило бы создать собственный интернет, граждане России чаще всего упоминали Белоруссию и Казахстан. Преимущество создания отдельного интернета сторонники этой идеи видят в снижении угрозы атак хакеров и повышении уровня защищенности персональных данных, а также уменьшении количества пропаганды. Оставшиеся в большинстве противники создания БРИКС интернета говорят об угрозах ограничения связей с остальным миром. Ну и крайне интересен тот факт, что в нашем обществе постепенно происходит переоценка ценности интернета как мирового информационного пространства. Если в 2000 году почти две трети граждан, это 64%, полагали, что его развитие полезно для нашего общества, то в 2018 таковых стало меньше половины, 46%. Сейчас с нами на связи Герман Клименко, председатель правления Института развития интернета, советник президента. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Если в целом проводят такие опросы, и до Нового года, я помню, разговоры об отдельном интернете для стран БРИКС, означает ли это, что эта идея готовится к реализации?
Ну, вы знаете, если мы в рамках запугивания будем, конспирологии, ужасов, да, то я, например, могу сказать, что в России уже есть такая даже история страшная, как российский интернет, такой настоящий, такой, знаете, запрещенный для всех, кроме чиновников, да. Был указ президента о создании российского сегмента, а до конца 2017 года нужно было всех чиновников посадить за решетку информационную. Вот они сейчас все бедные, несчастные сидят на работе, и они полностью отрезаны от рынка. Обратите внимание, просто хочу обратить внимание, что ничего страшного не случилось, да? Это так, в качестве, наверное, может быть, юмора немножечко. То есть каждая страна в мире пытается сейчас свои критические инфраструктуры отделить от, скажем так, той части интернета, которая, в общем-то, не самая, наверное, лучшая у нас. То есть никого не удивляет, что атомные станции живут в своем сегменте, оборонка в своем сегменте. Я в прошлом году был в Ханты-Мансийском. В Ханты-Мансийске там каждый год проводится форум как раз стран БРИКС и ШОС. И все министры связи, которые приезжали, и министры, ну и там еще ряд чиновников, они говорили о том, что они бы хотели вообще посмотреть на наш опыт, каким образом мы хоть как-то пытаемся регулировать отношения с коллегами из Америки. Да? Uh-huh. Потому что в основном, основная проблема здесь идет в том, что компании типа Google, Facebook, ну, масса-масса других, где юрисдикция американская, они, конечно, не сотрудничают с правоохранительными органами местах, и коллеги, которые, и преступники, которые пользуются, пытаются совершать преступления информационные, вскрывают банки, вот у нас и вируса идут, и заминирование, они все действуют с территории, которые не сотрудничают в информационном поле друг с другом. Получается, что так или иначе, не просто же так появляются сегменты именно для чиновников. Не только, не просто как оборонка отключается. Поэтому само по себе желание каким-то образом отделить такой бытовой сегмент, как-то его защитить, оно есть у всех государств абсолютно. Вот. И меня из-за этого и в прошлом году ругали СМИ, и в позапрошлом ругали СМИ. Когда я говорил, что это неизбежно. Если мы не договоримся сейчас, ну вот у нас есть в реальной жизни Интерпол, а вот в виртуальной жизни его нет. Если завтра с территории Америки на Россию будет идти DDoS-атака, да, кто-то будет вскрывать банки, да, то, к сожалению, у нас нет никаких юридических оснований, нам не с кем разговаривать. Даже там и с нами никто не будет разговаривать, если мы будем просить там, нам чем-то помочь. И пока вот эта помощь не появится, вот центробежные тенденции будут нарастать, потому что безопасность – это все-таки важная история. Вот сейчас у нас 60%, в следующем году будет 70%. Когда будет 80%, государство уже должно будет реагировать.
И как реагировать должно государство? Как наше государство может отреагировать? Ну, какие-то уже есть, да?
Извините, характерный пример, как повела себя Украина. Украина посчитала, что Яндекс и ВКонтакте для нее опасны. Да? То есть они в один день взяли и все заблокировали. А тут, знаете, как мы и так и достаточно спокойно пытаемся договариваться с компаниями, которые работают на нашей территории. Но пока все сложно. Я думаю, что будет постепенно идти нарастание регуляторик во всех странах, не только у нас. И это пока процесс неизбежный, потому что коллеги на той стороне пока в переговорах не участвуют.
Хоть какой-то диалог с коллегами на той стороне есть или в принципе разговора?
Нет, в принципе никакого разговора нет.
И таким образом Российская Федерация, да, всерьез занимается развитием вот этого проекта.
Ну, нет, ну, не этого. У нас есть сегмент, российский сегмент сети интернета для чиновников, то есть он вполне себе эффективен. В прошлом году я по губерниям ездил, смотрел, как это идет. Это вот части, касающиеся государства. В части, касающихся граждан, пока у нас вот есть режим такой, знаете, полулайтовый. У нас есть Роскомнадзор, который блокирует по решению суда те или иные виды сайтов, которые занимаются там, либо распространением наркотиков. Но блокировка – это не метод. Блокировка – это прятание темы. Но когда в доменной зоне ком располагаются сайты, которые, ну, например, там, продают либо наркотики, либо еще что-то делают на территории Российской Федерации, на той стороне у нас нет диалога. А вот мы не можем написать, то есть мы можем туда написать, попросить коллеги, а вот кто там сидит за фаерволами, да, но ответа не будет. Поэтому вот в этих условиях очевидно, что центробежные тенденции нарастают, и это неизбежно.
Спасибо. Это был Герман Клименко, председатель правления Института развития интернета, советник президента. Но сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще одна новость, теперь уже не очень хорошая, паралимпийцы... Так, почему теперь уже? Еще одна не очень хорошая новость. Паралимпийцы выступят под нейтральным флагом. Речь идет, естественно, о российских олимпийцах. Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России. Об этом сообщается на сайте организации. Вопрос о восстановлении ПКР рассматривался исполкомом комитета с 26 по 27 января на основе дополнительных данных, полученных от рабочей группы. При этом МПК позволил российским спортсменам принять участие в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов. Они будут допущены до соревнований по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, скейтбордингом, сноубордингу и кёрлингу на колясках. ПКР получит возможность самостоятельно собирать команду из атлетов, которые будут соответствовать критериям МПК, это Международный паралимпийский комитет. Они выступят под паралимпийским флагом, а на церемониях награждения будет звучать гимн Паралимпиады. Также в названии делегации должно отсутствовать слово «Россия». Форма, в которой будут соревноваться наши атлеты, не должна иметь национальных символов. Также запрещена демонстрация российского флага вблизи объектов, которые ассоциируются с Паралимпиадой. ПКР лишился члена в Международном паралимпийском комитете в августе 2016 года на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. Из-за этого все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду 2016 года. Сейчас вроде как сделано послабление, и выступление наших спортсменов там будет, но и по аналогии с Олимпийскими играми выступление будет исключительно под нейтральным флагом. То есть допущены, да, но на правах не российских спортсменов, а российских атлетов, которые будут выступать как простые олимпийцы. Ну и мы сегодня собирали старательно комментарии у наших паралимпийцев. Четырехкратный чемпион зимних паралимпийских игр в Ванкувере Ирек Зарипов, мы до него дозвонились, вот что он нам рассказал.
Конечно же, мы отличаемся от олимпийцев, да, потому что паралимпийцы все-таки менее финансово в этом плане обеспечены. Инвентарь чуть-чуть похуже. И паралимпийцы, конечно, это шанс попасть на Олимпийские игры, хоть даже под нейтральным флагом, под олимпийским флагом. Но мое мнение такое, что, конечно, ехать нужно, потому что, ну, паралимпийское движение у нас вообще развито. В России с 2006 года мы на первом месте идем. Конечно, эти санкции немножко нас опустили вниз, но все равно ребята также готовятся, и надо выступать, доказывать, показывать всем, что хоть и даже под нейтральным флагом, все равно же они остаются россиянами, выступают за Россию, ставят честь нашей страны, регионов, ну и показать, доказать всему миру, что наше паралимпийское движение, оно не сломлено, оно только набирает обороты, будет всегда набирать. Ну, а этим нужно, надо показать результаты, конечно же.
Это был Ирек Зарипов, четырехкратный чемпион зимних паралимпийских игр в Ванкувере. Еще один лыжник-паралимпиец Иван Гончаров.
И вообще я всю эту ситуацию осуждаю целиком. Не то, что там пускают или не пускают вообще вот то, что происходит со спортом сейчас. Но я как бы воспитывался с малых лет, что спорт не политики, да, там честная, справедливая борьба, не обмани, не срежь, там все, до конца борись. А здесь такое происходит, что обесцениваются все эти партийные понятия. Мне очень тяжело и больно смотреть на то, что происходит.
Но если бы все-таки вот вы бы были сейчас в паралимпийской сборной, поехали бы в Пхёнчхан под нейтральным флагом?
Однозначно да, потому что не стоит людям дарить медали, проще их забрать под нейтральным флагом, пускай они сядут у нас в России. Я считаю, что не надо им подарки делать и не ехать туда. Будет тяжело, будет давление, будет обалденное давление на наших спортсменов, это однозначно. Как на здоровых, так и на паралимпийцев. Все наши паралимпийцы очень сильные ребята, и мы когда выступали в Сочи, там забрали большую часть медалей. И остальной мир остался, там многие ребята, которые много лет занимаются, ничего не могут поделать, и вот, видимо, приняли такие вот отвратительные меры, как по недопуску, там какие-то скандалы допинга, хотя, ну, это все настолько высосано из пальца, что это полнейший бред.
Это лыжник-паралимпиец Иван Гончаров. Ну и Паралимпийский комитет России примет решение об участии в Паралимпиаде 1 февраля. Об этом радиостанция «Говорит Москва» сообщил представитель комитета. Все официальные комментарии и решения Паралимпийского комитета России будут приняты по итогам расширенного заседания исполкома ПКР с участием ведущих спортсменов и тренеров сборной России по зимним видам спорта. Но сегодня стало известно, что российские паралимпийцы, напомню, выступят в Пхёнчхане в нейтральном статусе. При этом членство Паралимпийского комитета России в международной организации не восстановлено. Допущенные атлеты из России будут участвовать в 5 видах спорта. Это что касается возможного участия наших спортсменов в зимних паралимпийских играх. Вопрос, напомню, еще открытый, и наш Паралимпийский комитет должен будет принять решение о своем участии или неучастии 1 февраля. Когда наших паралимпийцев не допустили к играм в Рио-де-Жанейро в 2016 году, тогда, напомню, в России были проведены свои соревнования для паралимпийцев, которые захотели принять в них участие. Такой не то чтобы утешительный турнир, потому что утешить их вряд ли что-то могло, но так или иначе, таким образом, наши спортивные функционеры попытались продемонстрировать свою заботу о спортсменах-паралимпийцах. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за новостями дня сегодняшнего. Ну, еще одна новость. Российские нефтяники получат возможность отрабатывать новые методы добычи сланцевой нефти на отдельных полигонах с 2019 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на поправки в закон о недрах, подготовленные Минприроды. Сланец залегает глубоко в земной коре, поэтому добраться до него крайне сложно и дорого. Из-за этого в России практически не интересуют разработкой сланцев. Однако сокращение количества крупных месторождений традиционной нефти в нераспределенном фонде в последнее время все ближе подталкивает к добыче трудноизвлекаемой нефти, поясняет издание. Сейчас с нами на связи Василий Богоявленский, замдиректора Института проблем нефти и газа Российской академии наук, член-корреспондент РАН. Василий Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Означает ли это то, что Минприроды меняет закон, что подошло время уже активно заниматься разработкой сланцевых месторождений в Российской Федерации?
Ну, по сути дела, уже некоторые компании вовсю проводят тестирование. Я знаю, что успешное тестирование, в частности, пока не будем называть эти места, это на юге России. Но вместе с тем мы давно уже говорили, что сланцевая нефть, вопрос сланцевой нефти, или точнее, как на Западе называют, tight oil, или нефть низкопроницаемых коллекторов, это очень злободневная для России задача. Если говорить о сланцевом газе, то у нас с традиционным газом пока что все обстоит более чем благополучно. У нас запасы самые большие в мире и ресурсы самые большие. Поэтому нет такой задачи, что вот сломя голову, как во всем мире, кидаться и заниматься этой проблемой. Вместе с тем, в отдельных регионах, я бы сказал, ну, например, Южный федеральный округ, там ощущается определенный дефицит запасов газа и добычи газа. И, по сути дела, у нас Предкавказье снабжается в значительной степени газом из Сибири. То есть там было бы, конечно, неплохо даже небольшие относительно месторождения традиционного газа или сланцевого газа из любых форм, угольного газа тоже, может быть, это направление очень важное во всем мире. У нас мы в этом плане сильно отстаем. То есть было бы весьма интересно уже тоже начинать развивать, и это были бы такие полигоны. Опыт работы на этих полигонах можно было бы в дальнейшем, спустя там 10 или больше лет в газовой промышленности, также внедрять.
Просто раньше нам говорили, что сланцевая добыча сланцев – это плохо, это вредит природе, это плюс ко всему еще и дорого. А сейчас уже это не так вредно для природы? Технологии изменились или отношение к ним?
Здесь два момента. Первое, если кто-то думает, что добыча традиционных, обычных газа и нефти – это полезно для природы, это большое заблуждение. То есть любое вмешательство человека в природу, особенно когда бурятся скважины или шахты строятся, оно, скажем так, экологии никакого позитива не несет. Это я мягко говорю. Но если теперь говорить о... вспомните, например, катастрофу в Мексиканском заливе в 2010 году. Это традиционная нефть была, которая залила там половину Мексиканского залива. Но были и другие катастрофы, в том числе и у нас, и за рубежом, и так далее. Это с традиционными углеводородами. Теперь, если говорить о сланцевых углеводородах, то, конечно, вот первая технология, которая применялась, гидроразрыв с очень тяжелыми такими химическими составами закачивания вод, ну, скажем, она была далека от совершенства. Вместе с тем, американцы не спят, и вот за 10 лет они очень сильно уже развили технологию. Сейчас уже закачиваемые воды, они менее вредны, хотя все равно вредны, конечно, без сомнения. Если они будут прорываться на поверхность, и если они будут соединяться с водоносными горизонтами, этого обязательно надо избегать, не допускать таких вещей. Но я повторяю, что... как традиционная добыча нефти и газа, так и добыча нетрадиционных сланцевых нефти и газа, к сожалению, это все не безвредная технология. Вот. А уж какая полезнее, какая вреднее, главное не допускать катастроф.
Пытаюсь понять, просто вот те технологии, о которых вы говорили, которые используют сегодня в Соединенных Штатах Америки, они России доступны или мы вынуждены будем, что называется, сами разрабатывать,
изобретать? Вы знаете, да, что вообще-то в России еще до войны уже велась добыча сланцевого газа, если так говорить, в небольших объемах. Вот. Но потом, когда были открыты большие запасы уже традиционного газа, то об этом, так скажем, опыте забыли на многие десятилетия и стали заниматься традиционными. И будем и дальше заниматься. Вот. Но повторяю, что сейчас технологии совершенствуются постоянно. Но вместе с тем я неоднократно говорил и писал, что некоторый другой вред от массового такого гидроразрыва, который применяется сейчас в Соединенных Штатах, в частности, он недооценен. А вред, я имею в виду то, что мы нарушаем сплошность таких твердых массивов породы, в которых в дальнейшем может возникать как индуцированная сейсмическая активность, то есть, проще говоря, землетрясение. И эти землетрясения, вот мы спрогнозировали еще где-то в 2012 году, что они будут и в 2014 году, вот в частности в штате Оклахома, где никогда не было практически никаких землетрясений, теперь это один из самых сейсмоактивных регионов Соединенных Штатов. Там постоянно происходит очень сильное землетрясение. Но тут же я вынужден добавить, что на ряде традиционных месторождений, например, мы сейчас очень плотно изучаем опыт добычи газа на месторождении Гронинген в Нидерландах, там такие происходят землетрясения, что у людей мебель по комнатам просто двигается, понимаете? Они выходят на забастовки и требуют остановить добычу этого газа. Это традиционный газ. Так что, видите, и с традиционными углеводородами есть проблемы, но и со сланцевыми тоже есть также проблемы.
У меня последнее уточнение. Вот эти места, где проводятся эксперименты, где тестирование, это все держится в тайне. Почему?
Я бы не сказал, что это в тайне, но, конечно, здесь же есть определенные коммерческие интересы у компаний. Вот. Есть юниорные компании, которые хотят провести испытания. Ну как, собственно, этот бизнес в Соединенных Штатах в первую очередь развивался небольшими компаниями, которые вкладывали там достаточно скудные средства, а дальше их перекупали более крупные компании. Ну и в итоге, значит, самые крупные компании уже этот бизнес, можно сказать, контролируют. Вот, это мировая практика, что впереди внедрения новейших технологий находятся все-таки юниорные компании, за которыми, если этот опыт положительный, за которыми следуют уже большие гиганты, и они все это перекупают и в дальнейшем уже используют. Ну, я просто не вижу сам анонсов официальных, так сказать, понимаете, поэтому я предпочитаю, чтобы этих компаний, о которых мы знаем, они сами объявили результаты своих испытаний, но повторяю, что такие работы идут. И они идут и на юге России, и не только на юге России.
Спасибо. Это был Василий Богоявленский, замдиректора Института проблем нефти и газа Российской академии наук, член-корреспондент РАН.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в России ради интересов общества предложили запретить дроны или серьезно ограничить их использование. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, специалист по навигационным системам Андрей Ионин в колонке на «Известиях» предложил ввести в России полный или частный запрет на гражданские дроны. По мнению члена экспертного совета при правительстве России, в настоящее время дроны представляют серьезную угрозу безопасности людей, в частности, могут использоваться террористами. Ионин предлагает два сценария противодействия потенциальной угрозе. Первый из них заключается в правовом регулировании гражданского использования беспилотников, а также разработке комплексных систем защиты объектов на национальном уровне. Второй сценарий предполагает ограничение использования дронов. Либо все ожидания развития рынка дронов в странах, серьезно думающих об общественной безопасности, а России в их числе, надо будет снизить и практически до нуля, поскольку полный или частичный запрет использования гражданских дронов здесь выглядит оправданным, исходя из интересов общества, полагает эксперт. Ну и напомню, с июля 2017 года в России введена обязательная регистрация гражданских летательных дронов тяжелее 250 граммов. И сейчас Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, специалист по навигационным системам, с нами на связи. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так все-таки какой сценарий вам ближе? Вы за полное ограничение гражданских дронов или за регулирование?
Нет, я, безусловно, не просто за регулирование, а за регулирование совместно с созданием специальных технических систем, которые смогут обеспечить управление рисками. Мы просто забыли и находимся, на мой взгляд, в некой технологической эйфории, когда нам очень нравятся новые технологии, самые разные. Дроны в их числе, беспилотные автомобили или социальные сети, но не понимаем, что любой технологии есть и оборотная сторона. Она дает возможности, но и создает новые риски. Вот. Мы последние годы много говорили о возможностях, которые дают дроны, какая это прекрасная технология, какая она доступная, да, и действительно дроны, вот можно зайти в магазин или в интернет и купить, это вполне доступно по цене и по управлению тоже, и каждый может этим пользоваться, кому нравится, да, или использовать для решения каких-то бизнес-задач. Но есть и оборотная сторона, и эта оборотная сторона была понятна изначально. Здесь, на самом деле, на мой взгляд, помимо вот указанного риска, связанного с непосредственными физическими угрозами, да, там, не дай бог, проведением террористических актов, да, есть и такие угрозы, связанные, положим, с угрозами для гражданской авиации. Вот даже там сейчас уже просто перестали вести учет этих авиационных происшествий, но вот позапрошлом году, в 2016 году, по 1000 только в Соединенных Штатах таких было авиационных происшествий, когда дроны были замечены вблизи аэропортов, да, и могли представлять угрозу пассажирским самолетам, то есть любому, который летает на этих самолетах, потому что столкновение дрона, даже небольшого, с авиационным лайнером, идущим на взлет или на посадку, может привести к самым нехорошим последствиям.
Андрей, да? Геннадьевич, просто я пытаюсь понять, в Российской Федерации уже есть регулирование, запрет на дроны...
Вот, я, да. Хорошо, я как раз это скажу, да, вот и проблема, на самом деле, всех этих авиационных происшествий, что ни один из этих дронов, да, не было понятно, кому принадлежит. Ведь проблема в том, вы, конечно, можете зарегистрировать этот дрон, но проблема, как определить, вот вы видите, какой-то дрон летит в небе, а как вы рассмотрите номер на нем регистрационный, да? Ведь в небе нет ГАИ, да, вот машина едет, вы остановили, номер ее проверили, сверили со свидетельством регистрации, да, действительно, машина не в угоне, нормальные водители, есть права, есть право водить эту автомобиль, а как быть с дроном? Ведь сама регистрация по себе ничего не дает. Нужны технические системы, которые позволяют в воздухе увидеть на расстоянии там, десятков или сотен метров, а, собственно, кому этот дрон принадлежит, это законопослушный гражданин. Есть ли у нас с ним связь, да? Какие у него намерения и так далее, и так далее. Сама по себе регистрация ничего не дает. С тем же самым успехом можно дроны покрасить в разный цвет.
Не стоим ли мы таким образом на пути прогресса? Вот что пытаюсь понять, Андрей Геннадьевич.
Понимаете, в чем дело? Это, конечно, я выступаю в такой, как бы, как кажется некоторым, незавидной роли такого барьера на пути развития технологий. Да ничего подобного. Я просто предлагаю всем открыть глаза. Я понимаю бизнес, который заинтересован в развитии технологий, я понимаю потребителей, но мы все живем в обществе. И если одному хорошо, то это не значит, что хорошо всем. И если бизнес хочет зарабатывать, то это не значит, что у других людей в обществе нет прав, да, на, предположим, сохранение своей личной неприкосновенности. Ведь подумайте, ведь на самом деле вот такое... Про третью группу рисков скажу. Ведь сейчас даже человек, живущий на 50-м этаже небоскреба, должен
зашторивать
окна, как он выглядит из окна, да, вот, потому что за ним могут наблюдать. И может наблюдать вот с помощью такого дрона. То есть здесь на самом деле целая группа рисков, о которых общество должно тоже задумываться. Ведь понимаете, не бывает бизнеса без ограничений. Я понимаю, что любой бизнес хочет работать вообще без нормативной базы, без ограничений, потому что любое ограничение снижает его прибыль. Но
Возьмите любую сферу, для любого бизнеса есть ограничения, которые связаны с интересами общества, с интересами государства.
Спасибо.
Вот в развитии дронов таких барьеров пока нет, а их надо создать.
Спасибо. Это был Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, специалист по навигационным системам, о своей идее как-то регулировать развитие беспилотной авиации в Российской Федерации.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас о короткой фразе, которая стала прологом целой поэтической баталии, которая продолжается между протоиереем Всеволодом Чаплиным и известным музыкантом Сергеем Шнуровым. Сейчас Александр Капков с нами. Привет, Саш.
Приветствую, Володя, всем здравствуйте.
Ты расскажи же уже аудитории, мне-то не надо.
Да.
Что происходит?
Ты сидел здесь буквально, это же было у нас в пятницу, если я не ошибаюсь.
В четверг.
Да, в четверг на прошлой неделе у нас здесь была программа, напомню, нам называлась...
«Своя правда».
«Своя правда», где встречались Всеволод Чаплин и Егор...
Просвирнин.
Да, Просвирнин. И тогда зашла речь у вас о мате, насколько я помню. Хотя, конечно, это было не главной темой вообще всей программы. Но, тем не менее, на этот счет Всеволод Чаплин сказал, что мат ни в коем случае не должен... существовать со сцены, да?
Звучать со сцены.
Звучать со сцены, да. То есть как бы речь не шла там о языке, о его чистоте, о, в принципе, о каких-то нравах, о морали и так далее. Речь шла все-таки о каком-то таком декламировании мата. И тогда он сказал, что нет, конечно же, никакого мата со сцены, с любой площадки публичной быть не должно. И, естественно, он вспомнил того человека, который наиболее известен в этой деятельности. И это, естественно, лидер группы «Ленинград», группировки, как они себя любят называть, Сергей Шнуров. И тогда он сказал, что за свои...
Если Шнур не раскается, он будет
да.
в аду, сказал Всеволод Чаплин.
Он будет, да, там находиться, да, дальше были небольшие у нас пояснения по поводу религии, но, тем не менее, это не осталось незамечено, и Сергей Шнуров традиционно воспользовался другой площадкой. Он ответил ему в своем инстаграме, тогда появился первый стихотворный ответ, в котором я, позвольте, не буду, да, зачитывать, потому что, конечно же, в...
Целиком сложно, да.
Целиком сложно, и, во-вторых, у нас есть это все авторство, можете в инстаграме... А, нет, к сожалению, это было в письменном виде. Аудиоверсии пошли потом, я сейчас вам их поставлю. Первые версии были, к сожалению, только лишь в тексте, но, тем не менее, это был достаточно серьезный ответ и укол, потому что там речь зашла все-таки о каком-то... о комплекции, о телосложении. Ответ от Всеволода Чаплина тоже не заставил себя долго ждать, и он был буквально, по-моему, на следующий день. Так уже продолжается, как вы видите, с четверга, соответственно, 4 дня, и вот сегодня мы услышали первый аудиовариант от группы «Ленинград». Сергей Шнуров записал очередной ответ и опубликовал его у себя в инстаграм.
И что с того, что нацепили рясы? Не форма вроде красить человечка. Среди попов бывают пи***цы в плохом значении этого словечка. Бордель и есть бордель. В углу икона его не делает ни лучше и ни хуже. Закона слуги ходят вне закона и под прикрытием его живут к тому же. Слуги народа, вы кому служили? Ответьте мне, ответственные лица. 4 стадиона каждой вилле в том городе, где ни одной больницы. Чиновники молчат и крестят пузо. Никто не скажет, сплоховал, ну что ж я. И на просторах бывшего Союза на все буквально воля. Воля Божья. Заканчиваю тоже. Подытожим. Храни же, Боже, жирные их рожи.
Всеволод Чаплин...
И что с того, что нацепили рясы?
Да, опять же поехал.
Нет, опять поехал. Всеволод Чаплин уже давно жаловался на скудные рифмы Шнурова, и поэтому ответил ему, как он сам сказал, в жанре примитивного рэпа. Это самый свежий ответ.
История в жанре примитивного рэпа. Слушаешь Шнура, в голове ветра. Слушаешь Шнура, вместо совести дыра. Смотришь Шнура, увидишь беса до утра. Мурлычешь Шнура, чужая ждет тебя игра. Дядя Халеный на пляже лежит, души простоватые рифмой бередит. Водка, мороз, пролетарии дачи, хавает пипл, лыбится и скачет. Дяди в лампасах, тети в бриллиантах, торчат на шнуровых, близких классам и талантах. Если кто против, прикроют тыл. Ведь это родное, Шнур душе совковый мил. Не ест он, не пьет, гребет деньгу лопатой, накроет пипл кризис, куда подастся псевдо бесноватый. Любит Шнур себя, это видят даже дети, любит беззаветно, как никого на свете. Не слушай Шнура, Он сплошная ложь. Не слушай шнура, станешь как нравственная вошь. Не смотри шнура, глядись вокруг. Не мурлычь шнура, он тебе не друг.
И что-то мне говорит, что это не последнее стихотворение. От себя хочется добавить: Сергей, ваш ход.
Короче, мы Шнура и Всеволода Анатольевича зовем к нам в эфир, чтобы они устроили рэп-баттл. Вчера я лично встречался с Чаплиным, так мы пересеклись. Он сказал, я к рэп-баттлу готов, ответ за Шнуром, правда. Мы ждем их в нашей
Мы ждем, я так и сказал. Мы ждем этого ответа.
Все, спасибо, это был Александр Капков.